эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», с вами в студии Денис Тимошенко, Егор Устинов. Сегодня среда, 25 марта, и сегодня будем говорить о таком. Появился первый случай COVID-19 в Луганской области, а пациент в Мариуполе чувствует себя хорошо. Не умереть с голода на карантине. Что государство для этого предлагает гражданам?
Це той максимальний термін, який може прожити більшість людей, не відмовляючи собі в найважливішому.
Донецькая фильтровальная станция опять остановилась из-за обстрелов.
Пару дней тройку на графике можно поработать за счет резервуара.
С 21 марта группировки ЛДНР не пускают наблюдателей ОБСЕ на неподконтрольной территории, а жителей Донецка и Луганска в свободную Украину. В Россию из Ордло можно выехать только с российским паспортом и лишь один раз. В то же время Восточная правозащитная группа сообщает о росте количества людей с симптомами ОРВИ и пневмонии на оккупированной части Донбасса. А подконтрольные России группировки говорят, что коронавируса у них нет. Что скрывают группировки от миссии ОБСЕ? Зачем они молчат о COVID-19 и не вводят жестких мер борьбы с ним? И что ждет жителей Донецка и Луганска в изоляции от Украины? Об этом в студии у нас в гостях эксперт Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко и основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Передаю ему слово.
Приветствую. Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства. Согласно решению, режим чрезвычайной ситуации вводится на 30 дней до 24 апреля. Кроме того, на 30 дней по всей стране продлевается карантин. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, режим чрезвычайной ситуации могут как продлить, так и прекратить раньше срока на отдельном заседании правительства. Напомню, карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции начался в Украине 12 марта. Он должен был продлиться до 3 апреля. В Луганской области зафиксировали первый подтвержденный случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины. По последним данным, всего в стране зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Новые случаи подтвердили в Черновицкой, Киевской, Запорожской, Тернопольской, Волынской, Одесской областях и в Киеве. 4 человека умерли, 1 выздоровел. В Донецкую область поступило 5000 экспресс-тестов для выявления коронавируса COVID-19. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его словам, область также получила лабораторные тесты для определения COVID-19, респираторы и медицинские халаты. По словам главы области, 800 полученных респираторов передадут полицейским, 10 в центр СПИДа в Славянске и еще 90 останутся в резерве. Тем временем поддерживаемые Россией боевики на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районе Красногоровки, Маринки, Павлополя, Крымского, Новотушковского, Травневого, Петровского и других населенных пунктов. Потерь в рядах ВСУ нет. В группировке ДНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой и Горловки. В группировке ЛНР ВСУ обвинили в одном обстреле. Европейский Союз требует от России и поддерживаемых ею боевиков открыть доступ через линию разграничения на Донбассе для наблюдательной миссии ОБСЕ и гуманитарных организаций. По сообщению ЕС, ООН, Международный комитет Красного Креста и неправительственные организации сталкиваются с трудностями в доступе через линию соприкосновения. В Евросоюзе утверждают, что такой доступ становится еще более важным в условиях распространения коронавирусной инфекции. Напомню, 21 марта штаб ООС сообщил о временном закрытии контрольных пунктов через линию разграничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Однако для сотрудников гуманитарных миссий доступ с украинской стороны не ограничивали. Донецкая фильтровальная станция сегодня прекратила свою работу. Об этом Радио Свобода сообщил генеральный директор компании «Вода Донбасса» Александр Евдокимов. По его словам, станция остановлена в связи с отсутствием гарантий безопасности для сотрудников. Евдокимов отмечает, что Авдеевка еще 2-3 дня будет получать воду по графику за счет резервуара. Уже без воды остаются поселок Верхнеторецкое и село Васильевка. О том, когда станцию вновь запустят, не сообщается. По прогнозам синоптиков, завтра, 26 марта, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 3 до 5 градусов мороза, днем воздух прогреется до плюс 15. И напомню, что в ближайшее воскресенье, 29 марта, Украина переходит на летнее время. Стрелки часов необходимо будет перевести на 1 час вперед.
– «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую вас, говорю я слушателям Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Мы будем говорить о том, зачем оккупированные части Донецкой и Луганской областей изолируются от Украины и от миссии ОБСЕ, и, возможно, скрывают случаи заражения COVID-19 на подконтрольной им территории. Разговор мы начнем через несколько минут. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В Луганской области сегодня подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Диагностировали его у жителей Рубежного. Вот что рассказал глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
Людина ця знаходиться в боксі, ізольованому. Пік хвороби вже пройшов. Лікарі говорять про позитивну динаміку. Стабілізувалась більш-менш температура. Людина контактувала з народним депутатом, який раніше був визнаний як носій коронавірусу.
В Донецкой области пока один подтвержденный случай COVID-19. Житель Мариуполя чувствует себя хорошо. Еще 14 человек под подозрением. В области уже раздали первый транш гуманитарной помощи из Китая. Получили быстрый тест системы, лабораторные тесты, респираторы класса F3 и одноразовые медицинские халаты. Вот что рассказал руководитель области Павел Кириленко.
На сьогодні вже передано 800 респіраторів національній поліції, 10 респіраторів передано центру СНІДу, 90 респіраторів залишили в резерві. Також вчора мав розмову зі своїм колегою з Одеської обласної державної адміністрації, 3200 респіраторів новою поштою вислали.
Быстрые тесты передадут инфекционным отделениям. Их хватит на 5000 жителей области. Тестировать будут тех, у кого резко поднялась температура, появился сухой кашель, есть признаки усталости, интоксикации, если человек был на территориях распространения коронавируса или контактировал с зараженными. По крайней мере, так говорят в областной администрации. А подконтрольной России администрации на оккупированной части Донбасса все еще не сообщают ни об одном случае COVID-19. Радио «Донбасс Реалии» постоянно обновляет данные из Рудло в живом блоге. Его вы можете найти в интернете под заголовком «Донецк и Луганск во время пандемии». Егор Устинов расскажет главное на этот момент.
В оккупированном Луганске умерли 9 человек с симптомами коронавируса COVID-19. Об этом информирует Министерство обороны Украины со ссылкой на данные разведки. По их сообщению, эти люди умерли от якобы обычной пневмонии, но по заключению патологоанатомов причины этих смертей имеют признаки COVID-19. В группировке ЛНР эту информацию не комментировали. С 23 марта в Луганске закрыли театры и детские секции, официально карантин по всему городу не объявляли, в магазинах продукты на полках, но на рынках, по словам местных жителей, подняли цены. В Урдло по-прежнему говорят, что у них нет ни одного подтвержденного случая коронавируса, в Украине их 113, в соседней России 658. Более 140 организаций из 40 стран обратились в ООН, Совет Европы, Евросоюз, ОБСЕ и другие организации с требованием срочно отреагировать на распространение коронавируса в тюрьмах на оккупированной части Донбасса. В сообщении говорится о том, что из-за закрытия линии разграничения заключенные, родные которых проживают на подконтрольной Украине территории, не могут получать необходимые им медикаменты и продукты.
Друзья, напоминаю, что вы можете найти живой блог Донецк и Луганск во время пандемии в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода». Вкладка «Донбасс». Там мы оперативно обновляем факты из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей и публикуем полезные рекомендации для жителей неподконтрольных территорий. Не умереть с голода на карантине. Что для этого предлагает государство? Мой коллега Евгений Солонына поинтересовался, какие меры правительство ввело, чтобы помочь людям финансово пережить вынужденный простой. С ним общалась моя коллега Татьяна Якубович.
Давай почнемо з людей, які не є бізнесменами, які були найманими працівниками і зараз переведені на якісь не дуже зручні для них схеми або часткової оплати праці, або й зовсім залишилися без коштів. Як їм виживати і чи існує якась допомога від держави?
Насправді, загальна концепція допомоги під час карантину в Україні – це пільги. Прямих виплат коштів немає. Я так підозрюю, це пов'язано зі зростанням бюджету. І найбільше від цього потерпають звичайні українці, а також малий бізнес. Невеличких плюсів. Людина, яка сидить з дитиною вдома, вона може отримати відпустку, неоплачувану, але відпустку на весь час карантину. І, відповідно, їй не можуть цьому відмовити. Якщо в людини є оплачувана відпустка, вона може забрати її всю на час карантину, або, якщо не дитини, то за згодою з роботодавцем вона може отримати неоплачувану та плюс оплачувану відпустку на час карантину. Це ті основні пільги для людей, які є. Окрім того, існують так звані відстрочки з оплати пені щодо податків, пені щодо кредитів, пені щодо комуналки. Також можна тимчасово не платити кредити, але потім доведеться їх платити. Оце наразі всі ті пільги, які мають звичайні українці. Ті моменти, про які говорив Володимир Зеленський, це так звана Вовіна тисяча, її так назвали в народі, вони ще не прописані в законодавстві, оскільки ні президент, ні уряд не можуть вносити змін до бюджету. Це має відбутися позачергове засідання Верховної Ради, вона має змінити основний фінансовий документ країни, і лише після цього можна говорити про 1000, 2000 чи 3000 гривень, як пропонує міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, виплати на кожну людину, яка сидить вдома.
Ну, тобто від влади порада приїдати запаси, більше нічого.
Насправді це головна порада, кажуть сидіти вдома і користуватись відпусткою, при тому, що і всі експерти, і навіть частина банкірів говорять про те, що запасів у людей немає. І ті 2 тижні, які оголошені, це насправді, ну, так кажуть експерти, десятки експертів, з якими я говорив, це той максимальний термін, який може прожити більшість людей, не відмовляючи собі в найважливішому. Наприклад, економіст Володимир Дубровський, він є експертом кейс Україна, він взагалі радить державі зосередити ті невеличкі фінансові ресурси, які є, на допомозі малозабезпеченим пенсіонерам, тобто купувати їм продуктові набори та гігієнічні і підвозити службами доставки до їхніх помешкань, а також купувати гігієнічні набори тим, хто не може їх купити самим. Така допомога, на думку експертів, буде найкращою. Однак ми розуміємо, що дефіцит державного бюджету зростав, а так само дефіцит пенсійного фонду зростав ще до коронавірусу. Відповідно, де взяти ці гроші, чіткого уявлення у чинної влади немає.
Скажи, будь ласка, якщо ти знаєш, пенсіонерам, звичайно ж, буде виплачувати зарплата, але вона надходить на картки, як ми знаємо, багато старших людей не вміють, не люблять ними користуватися і звикли ходити у відділення банків. У них буде змога знімати свою пенсію і отримувати готівку на руки?
У пенсіонерів буде змога знімати свою пенсію, але в більшості з них держава, а також банки, найбільше з них, зокрема, Приватбанк, наполегливо рекомендують все-таки переходити до обслуговування онлайн. Частина відділень банків закрилися, також відділення банків не працюють на вихідних. Однак лишилися так звані опорні відділення в усіх спальних районах українських міст. Вони обов'язково працюватимуть, у них дещо змінились години роботи, вони призупиняються на санобробку посередині дня, але вони в будь-якому разі працюватимуть. Однак, знову-таки, рекомендують пенсіонерам, як найбільш ризиковані категорії з точки зору коронавірусу, менше з'являтися на людях і особливо стояти в чергах до якогось відділення.
Ну і все-таки велика кількість людей в Україні не є найманими працівниками, а мали власний бізнес. Які для них зараз передбачені засоби виживання?
Тут, знову-таки, ми бачимо загальний підхід держави. Це різноманітні пільги. Виплат немає. Йдеться про відсрочку по кредитах, відсрочку по всіх штрафах. Йдеться про можливість пізніше подати декларацію. Знову-таки, зараз активно обговорює уряд Дениса Шмигаля, обговорює дешеві кредити для бізнесу. Але зараз, в період карантину і коронавірусу, вони поки що не зможуть взяти. Це та опція, яка з'явиться значно пізніше. Ми насправді можемо порівняти досвід Фінляндії, Великобританії, Сполучених Штатів. Там для бізнесу передбачені прямі виплати. І знову таки експерти, з якими я говорив, зокрема Володимир Дубровський, Борис Кушнірук, говорять про те, що виплати для малого бізнесу, вони мають такий собі мультиплікаційний ефект. Тобто це збереження робочих місць, це прямі доходи населення і це стимул для майбутнього розігріву всієї економіки. Тому що це та сфера послуг, те середовище, в якому працюють великі локомотиви української економіки. І без нього, по суті, вся українська економіка виглядатиме неповноцінною.
Остановилась Донецкая фильтровальная станция. Это решение приняли из-за обстрелов. Работники предприятия не имеют гарантий безопасности. Об этом радио «Донбасс Реалии» сообщил генеральный директор КП «Вода Донбасса» Александр Евдокимов. Он отметил, что переговоры предприятия с ОБСЕ и Центром координации прекращения огня продолжаются.
Нет гарантии безопасности заезда рабочих. Пару дней тройку на графике можно поработать за счет резервуара. Сразу после остановки Верхнеторецкая и Васильевка.
Пока в этих пунктах вода есть, но на подачу воды по графику перешла только Авдеевка. Еще в двух селах вода отключена.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
С 21 марта группировки ЛДНР не пускают наблюдателей ОБСЕ на неподконтрольной территории, а жителей Донецка и Луганска в свободную Украину. В Россию из отдельных частей Донецкой и Луганской областей можно выехать только с российским паспортом и лишь один раз в одну сторону. В то же время украинские правозащитники, а именно Восточная правозащитная группа, сообщают о росте количества людей с симптомами ОРВИ и пневмонии на оккупированной части Донбасса. Подконтрольные России группировки твердят, что коронавируса у них нет. Что скрывает группировки от миссии ОБСЕ? Зачем они молчат о COVID-19 и не вводят жестких мер борьбы с ним? И что ждет жителей Донецка и Луганска в изоляции от Украины? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях по скайпу эксперт Национального института стратегических исследований дончанин Валерий Кравченко. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
Также, надеюсь, подключим к нашему разговору основателя Восточной правозащитной группы Павла Лисянского. Друзья, задавайте свои вопросы, обращаюсь к слушателям. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Валерий, верите группировкам ДНР, ЛНР о том, что коронавируса у них нет?
Ну, конечно, нет. Доверия такой информации не может быть, поскольку мы видим, что в Украине, в России, в том числе, вирус идет, и рост заболевания происходит. Соответственно, вероятнее всего, тут незнание. То есть нет тестов, нет методики, как определять, поэтому не хочется верить в злой умысел, что они действительно скрывают статистику, хотя вы знаете, это вполне тоже может быть присутствовать. Ну, как Россия ведет себя в этом направлении, мы все понимаем и знаем. Ну, не может быть на такую большую страну, которая сосед Китая, откуда пошла такая инфекция, то есть такой статистики. Тем более не может быть такой статистики по смертности. То есть, следовательно, все, кто от пневмонии умирает, там, да, то есть их не проверяют и их не записывают в ту статистику. Есть, конечно, другая ситуация, когда в Италии практически все, кто умирал от пневмонии, записывали в больные от коронавируса. То есть разные подходы. Но то, что достоверной информации нету и, по всей видимости, информация скрывается от нас, правда скрывается, что в России, что в контролируемых Россией территориях Донбасса, так называемых ДНР, ЛНР, это факт.
Валерий, как вы объясняете вот такую психологию? Зачем это скрывать? Зачем вот твердить о том, что коронавируса нет, несмотря на вот вспышку пневмонии и острых респираторных заболеваний? Мы еще поговорим об этом, как правозащитники говорят. Почему не вести бы жесткие меры карантина на этой территории? Сказать о том, что вот у нас есть подозрение на коронавирус. Пожалуйста, граждане, будьте осторожны, не покидайте своих домов, носите маски. Сейчас фактически власти на тех территориях, Донецке и Луганске, ничего даже не говорят такого, и люди стесняются носить маски, чтобы вот не показывать, что они, мол, паникуют. И люди продолжают ходить по магазинам, не покупают маски, но тревожность в этих городах оккупированных есть. Зачем вот так себя вести на оккупированных территориях этим фактическим властям, как думаете?
Ну, вы знаете, еще 2 недели назад и в Украине тоже было стыдно носить маску, и как-то вот эта немецкая традиция, немцы первыми перешли на отказ от рукопожатий, то есть она тоже не воспринималась недостаточно адекватно, наверное, украинским обществом. Однако сейчас мы видим уже, что то есть мы перешли в такой жесткий режим карантина. Вы знаете, то, что происходит там, насколько я знаю, в Донецке таки объявили карантин в школах, в учебных заведениях, но до последнего продолжают работать эти торгово-развлекательные центры и проводятся массовые мероприятия, и в Луганске проводятся массовые мероприятия. То есть они, возможно, с одной стороны, таким образом демонстрируют, что у них достаточно эффективная система медицины, возможно, эффективнее они защищены, чем, допустим, Украина. Это такая как бы очередная попытка самоутвердиться в этой ситуации, то, что они отличаются. Да? То есть, и с другой стороны, тут еще момент какой, что население и так недостаточно мобильно. То есть эта болезнь, коронавирус, она приносится мобильностью населения. То есть, поскольку эти территории, они были и так самоизолированы от другой части Украины, и в основном люди из ДНР, ЛНР ездили куда? Это Ростов, Россия. То есть
не за границу, да, явно?
Абсолютно, не за границу. Соответственно, то есть у них есть какая-то такая уверенность, что это их обойдет. Это беда. Возможно, и ограничения, которые они вводят по СММ, ОБСЕ, то есть по международным обозревателям, которые ездят на территории оккупированных России, еще территории Украины, это также связано, эти ограничения, с боязнью определенной того, что могут завести туда болезнь.
Что, мол, иностранцы, да, в составе миссии ОБСЕ, вот они, возможно, есть такой да. Предрассудок о том, что только иностранцы, европейцы, по крайней мере, являются носителями, переносчиками COVID-19. Валерия, вот еще такой интересный нюанс. 17 марта объявили карантин в школах, о чем вы сказали, да, но уже к вечеру этого дня звонили родители и сказали, что завтра в школах быть. И многие родители не пустили своих детей в школу, да, потому что уже там скоро начались весенние каникулы. Но, тем не менее, как вы объясняете вот такое вот дергание, да? Вот сначала объявили карантин, потом его отменили. Это какие-то указки из Москвы, возможно, или это, поведение местных властей? Почему приостановили карантин там фактически на сутки, как думаете, в школах?
Да вы знаете, может быть, и самодурство местных бюрократов тоже, да? То есть я не исключаю такой вариант. Я не думаю, что есть определенные указки из Москвы, именно связанные с ограничительными мерами. То есть, скорее всего, это такое самоуправство на местном уровне. Но мы также понимаем, что эта ситуация, она может быть использована определенным образом и в политическом контексте. И политический контекст, он очень важен сейчас в контексте того, что мы говорим о консультационном совете, который должен быть учрежден в Минске как вспомогательный элемент политической подгруппы ТКГ. То есть вот эти все моменты, мы знаем, Россия сейчас активно использует, пытается использовать панику в мире, связанную с коронавирусом, для того, чтобы ослабить санкции, отбелить свой имидж. И мы можем быть уверены, что вот эта ситуация также может быть использована как дополнительный, на украинском языке, примус. То есть это дополнительный элемент, каким образом Россия может заставить Украину пойти на уступки, подвинуть свои красные линии, пойти на тот же диалог, про который мы говорим, который мы не хотим, из прямой диалог с Донецком, с Луганском, с оккупированными администрациями. То есть все возможно. Сейчас меняется политическая конъюнктура, меняются международные отношения. Тот мир, который будет после коронавируса, после пандемии, он будет отличаться. Это то окно возможностей, которое Россия будет использовать.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Мы говорим о том, зачем оккупированные части Донецкой и Луганской областей изолируются от миссии ОБСЕ и от свободной Украины. У нас в гостях Валерий Кравченко, эксперт Национального института стратегических исследований, донщанин. Продолжим через пару секунд.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Валерий, сегодня состоится заседание трехсторонней контактной группы. По утверждению вице-премьера, премьер-министра Украины Алексея Резникова, состоится оно в формате видеоконференции. Ваши прогнозы сегодня, могут ли подписать по видео, допустим, да, какие-то определенные документы? Вот говорят, что нет, это физически невозможно, но ведь можно пересылать эти документы, да, и все-таки каким-то образом протолкнуть это решение о создании уже, да, не о решении создать, а о создании вот этого знаменитого скандального консультативного совета с представителями оккупированных территорий?
Ну, как по мне, очевидно, ответ нет. То есть на данном этапе ничего подписано не будет. Это даже не связано с техническим моментом. Мне хочется верить, что это связано с тем резонансом, который я в обществе украинском получил, этот вопрос создания такой площадки. То есть я думаю, что сейчас не лучшее время для того, чтобы продвигать непопулярные, аж настолько непопулярные политические идеи в украинское общество. Кто-то может говорить, что под шумок можно что-то сделать, пока режим чрезвычайной ситуации в Украине. Вы говорили определенное время о введении положения чрезвычайного в Украине. И это, конечно, дает уникальные полномочия и президенту, и силовикам, и запрет массовых мероприятий. То есть это сдерживание реакции возможной. Но я не уверен, что Зеленский или Ермак аж настолько будут рисковать вот в этой ситуации это своим политическим будущим. Давайте говорить, именно называть эти вещи своими именами. То есть этот вопрос напрямую связан с политическими рейтингами. То есть я думаю, что это нехороший момент. И в то же время я полностью понимаю, что двигать прогресс в политической подгруппе нужно, потому что в политической подгруппе со времен, когда там был господин Горбулин и господин Бессмертный, еще представителями нашими, да, то есть это фактически 16-17 год, никаких подвижек не было. Это что касается модальности проведения выборов, допустим, или вообще, то есть политического регулирования, то есть широкий вопрос политического регулирования на Донбассе. То есть двигать прогресс там нужно, и заводить туда представителей Донбасса, переселенцев также нужно. Но сделать это нужно только вот как визави. Поскольку Россия говорит, что вот те представители, которые там сейчас есть от Донбасса, это голос Донбасса, то мы должны убрать оттуда официальных представителей Украины, любых, и предоставить возможность переселенцам действительно голосу Донбасса вести диалог вот с этими визави. Это будет как дополнительная площадка, и это единственный вариант, который вообще возможен в качестве диалога. То, что предлагается сейчас, и мы, конечно, можем много манипуляций услышать насчет того, кто там будет, но пункт 3 этого скандального положение, про которое мы говорили. То есть там Россия выгрызла для себя право назначать любых людей от марионеток в ДНР, ЛНР, в этот консультационный совет. То есть мы понимаем, что это не будут представители, рядовые представители громад Донбасса, это будут, возможно, какие-то люди одиозные или люди, которые будут иметь ценные указания с Москвы, что и как делать. То есть никаком диалоге конструктивном на этой площадке не будет идти речь. То есть эта площадка будет использована исключительно как еще один инструмент давления на Украину. То есть это не то, что нам нужно.
Вернемся к оккупированным территориям. 0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, если вы живете на временно неподконтрольных территориях, расскажите, как вы относитесь вот к мерам, предпринимаемым местными властями в отношении эпидемии COVID-19. Расскажите нам о ситуации в вашем городе. Очень интересна и важна эта информация, потому что каналов информации отсюда маловато. Давайте к нашему разговору подключим основателя Восточной правозащитной группы Павла Лисянского. С нами по телефону. Павел, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Павел, вам удалось получить данные о заболеваемости ОРВИ и пневмонии на оккупированных территориях. Вот поделитесь, пожалуйста, с нашими слушателями.
Хотел бы немножко вам уточнить. Да, действительно, я основатель Восточной правозащитной группы, но сейчас я работаю представителем Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях. И данной группой руководит Ястребова Вера Андреевна, адвокат, правозащитник, и именно ей удалось получить, скажем так, эти данные, да, которые вот эти данные, которые, о которых вы сейчас говорите. Вот. Могу сказать, что Ястреб, офис уполномоченного Людмила Леонидовна Денисова подписала меморандум с Восточной правозащитной группой. Вот. И совместно с ними мы проводим мониторинг на оккупированной территории в Луганской и Донецкой областях. И конкретно хотел бы уточнить ваш вопрос. Вас интересует ситуация в целом или вот конкретно по тем данным, которые опубликовала Восточная правозащитная группа?
Ну давайте в целом, вы имеете в виду...
Конечно.
Давайте озвучим, да, потому что ну, вот просто интересно количество людей, да, и чем болеют там люди.
Ну, на сегодняшний день, смотрите, на прошлой неделе уполномоченная Верховной Рады Украины сделала заявление о количестве людей, заболевших ОРВИ, и количестве людей, у которых есть симптомы и подозрения на пневмонию. Это было на прошлой неделе. Как раз ее заявление было в том числе и на информации Восточной правозащитной группы. После этого случился очень большой информационный резонанс. Даже информационные издания в Российской Федерации, такие как «Новая газета», там начали публиковать это заявление. После этого мы наблюдали на неподконтрольной, на временно оккупированной территории, как начали, скажем, шевелиться так называемые чиновники ЛНР и ДНР. И уже на сегодняшний день, вот уже с этой недели, они попринимали свои внутренние документы, они уже сделали там кое-какие меры, но то, что я могу сейчас констатировать, а меры карантина там не предусмотрены. Вот буквально на этой неделе опять в ЛНР, в Красном Луче, там в Стаханове, в Славяно-Сербске, на временно оккупированной территории Луганской области проводились массовые мероприятия. На прошлой неделе, всю неделю практически проводились массовые мероприятия на оккупированной территории Донецкой области. На выходных клубы работали полным ходом и, знаете, даже высмеивали эту вот, ну, были такие заголовки, кто к нам сегодня первые 50 человек придет, тому будет бесплатная алкогольная настойка от коронавируса, понимаете? Ну, то есть для меня это как бы, ну, уже далеко за пределами здравого смысла такое писать. На сегодняшний день дети в учебных заведениях, так называемые ДНР, находятся на каникулах, то есть карантин они так и не объявляли. По поводу магазинов, работы и всего остального, там все работает полным ходом. Если мы с вами вернемся к медицине, то на сегодняшний день, опять же, из сообщений Восточной правозащитной группы, то, что я сегодня прочитал, это видно, что там уже там не диагностируют коронавирус. Они ставят диагноз либо ОРВИ, либо диагноз...
Пневмония.
Пневмония, да. Но... уже есть, как мне сказали, там приказ так называемого главаря Пасечника и главаря Пушилина о том, что людей с симптомами на пневмонию поменять принудительную госпитализацию. Вот так это звучит. И госпитализацию, и самоизоляцию. То есть людей, у которых есть симптомы, подозревающие коронавирус, они закрывают на самоизоляции, то есть в своих квартирах. И ни в коем случае в средствах массовой информации они не стараются осуществлять, то есть как бы не популяризировать эту тему. Как пример могу сказать, что на прошлой неделе, на выходных, точнее в пятницу, они сделали временный указ о том, чтобы люди на рынках стояли в средствах индивидуальной защиты, в перчатках и в масках. Это продлилось ровно один день, потому что в тех городах, где продавцы начали, то есть начали одевать маски, у людей началась паника. На следующий день им приказали снять. И там сейчас борются две группировки. Одна группировка, группа влияния, которая контролирует рынки, другая группа влияния, которая контролирует магазины. Ни те, ни другие закрывать не хотят, потому что, по их мнению, они теряют деньги. Вот. Поэтому, если резюмировать то, что я сказал на сегодняшний день, документально, после того, как уполномоченная Верховной Рады Украины сделала заявление и произошел информационный резонанс, они начали принимать какие-то документы, принимать меры, назначили больницы, куда каких больных развозить, да, в так называемой ЛНР и ДНР, да, но конкретно вот ни самоизоляции, ни мер карантина, ни закрытия пунктов общественного питания, ни ограничения массовых мероприятий на сегодняшний день там нет. Вот, то есть то, что я все говорю, это я говорю по факту из того, что ту информацию, которую мне собрали, которую я увидел.
Павел, пожалуйста, побудьте с нами. Это Павел Лисянский, представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях. 0800-300-403 номер прямого эфира. Еще раз попрошу жителей оккупированных территорий, если они нас слышат, неподконтрольных территорий, поделитесь вашим мнением по поводу, вот какие меры предпринимают фактические власти на этих территориях. Согласны ли вы с ними и ситуации вообще, о настроениях? Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Я из неподконтрольного Донецка. Вот как раз о том, о чем вы говорите, я хочу свое. Я не знаю официальных данных, я вот просто, ну, как житель Донецка, да. Вот смотрите, насчет карантина. На прошлой неделе в школах действительно, как вот сейчас говорил Павел Висянский, объявили карантин, и сразу же его, этот карантин, как бы сняли. И дети на той же неделе, я не помню, в понедельник или во вторник, в Донецкий в цирк ехали. Младшие школьники ехали прям целыми группами. Потом карантин сделали с четверга, четверг и пятница карантин, ну а потом же ушли дети на каникулы. Вот, я сегодня спрашивала у школьников, там случайно ответила, говорю, у вас каникулы будут как-то продлять? Нет, ничего еще не знаем. По-моему, 2-го они сказали, апреля, выходим на занятия. Потом вот по рынкам и по супермаркетам. Заходишь в супермаркет, вы знаете, вот даже раньше в довоенное время, даже вот когда объявляли, ну, просто грипп обычный, да, и дети там уходили на несколько дней на карантин, и всегда в такое время в супермаркетах или в аптеках всегда были вот работники в масках, ну, перчаток я не помню, а маски были точно. Сейчас абсолютно нет ничего этого. Даже странно как-то. Ведь все равно же, ну, люди знают, что этот коронавирус есть в соседних странах и в Украине есть. Нет, ничего. Просто, я не знаю, ну, очень странно. Потом, смотрите, в больницах. У меня сестра моей подруги заболела, двусторонняя пневмония у нее была. Молодая женщина, месяц она болела, выздоровела. Через 2 недели заболела моя подруга. Вот. Я уже с перепугу просто, потому что общалась и с одной, и с другой, а у меня кашель начался. Пошла к терапевту участковому. Надела маску, на меня все смотрели, как на сумасшедшую. Надела маску, пришла, попросила, послушайте меня, пожалуйста. Она меня послушала. Ну, ничего у вас нет, вы что-то еще хотите? Я говорю, ну, дайте хотя бы мне направление на флюорографию. Вот, ну, пошла, я еще пока нет результата. Сказали, через несколько дней сделала флюорографию. В больнице, ни в регистратуре, вот девушка, которая сидела, ни сама доктор без маски, вот не носит маски. Ну, просто, понимаете, какое-то странное такое происходит, люди очень беспечно. Нет, вот паника была небольшая, на рынках стали покупать гречку, сахар, муку, но это было буквально несколько дней. Вот, сейчас все подсмеиваются, ну, я смотрю, вот, наверное, слушаю там новости украинские, смотрю каналы, ну, хотя бы как-то сама стараюсь делать то, что и там мои близкие, каких-то там, ну, элементарных, ну, ничего, все работают.
Скажите, у вас нет ощущения, что специально вот игнорируют этот карантин, да, специально не, ну, призывают, не говорят,
знаете,
о том, что надевайте маски?
У меня такое впечатление, да, у меня вот есть такое, что как будто бы специально. Вы знаете, уже тут некоторые, ну, как бы тоже такая горькая шутка, говорят, что пенсионерам нечем здесь пенсию платить, потому что промышленность не работает, наверное, хотят, чтобы побольше пенсионеров в рот загнать, извините, загрубать. Ну, вот так вот, такие вот есть шутки. Я говорю, странная ситуация. По сравнению с тем, как раньше вот были карантины, и не было такого смертоносного. Да, гриппом всегда болели, УРВИ всегда, но так же всегда сезонное такое заболевание. А сейчас странно это все.
Вопрос Павлу Лисянскому, основателю Восточной правозащитной группы. Павел, как думаете, зачем вот эта секретность, как думаете, игнорирование?
Ну, вы знаете, я честно вам хочу сказать, что я думаю, что это отсутствие здравого смысла. Понимаете? Потому что, еще раз вам говорю, позицию общества формируют в том числе и средства массовой информации и заявления как бы политиков. Если взять вот да, Украину, другие страны, вот сегодня я видел там в Италии мэры городов в скайп-конференции обращались. Мы в том числе перешли на онлайн-режим работы. Я уже раньше проводил мероприятия массовые по защите прав человека офлайн, сейчас я онлайн уже записал, да, то есть мы даем, показываем обществу, что ситуация действительно серьезная. Ну, там такого нет, там всегда было так, что на людей, так называемым этим главарям и правителям, наплевать.
Да. Ну, подождите, Павел, вот только что наша слушательница говорила о том, что носили раньше время карантина маски, вот предыдущие годы, когда речь шла не о COVID-19, а просто о гриппе, а сейчас вот даже игнорируется сейчас.
Насколько я понял женщину, что она имела в виду время, когда там была Украина, потому что я помню, 2009-2010 год был карантин.
Да-да-да.
Да-да, ну, так, конечно, когда при Украине там было, там все соблюдалось. То есть я считаю, что сейчас проблема это в том, что эти территории временно оккупированы, и там находятся оккупанты, которые ведут вот такую вот когда антилюдскую политику. И вот смотрите, что бы я еще вам хотел сказать и подчеркнуть. Вот слушал женщину, она говорит, я была в больнице, там подруга заболела. Вы знаете, что распоряжением так называемого Министерства здравоохранения в так называемой во время оккупированной территории Донецкой области определены две больницы, патологоанатомические отделения, где куда свозят вот людей, которые умерли с признаками пневмонии от с признаками пневмонии для того, чтобы их там исследовали. Это патологоанатомическое отделение в городе Макеевка и патологоанатомическое отделение Центральной городской больницы номер 14 города Донецка. То есть это есть в их так называемых документах. Но это я сегодня буквально прочитал из публикации Восточной правозащитной группы. То есть, понимаете, если они это уже определили, значит, мы можем анализировать, что у них эта проблема стоит остро. Вот. Но, знаете, я постоянно слежу, вот, и деятельность моя была направлена, когда еще не работал в офисе уполномоченного правозащитное на выявление нарушения прав человека в ОРДЛО. Вы знаете, у них там нет же проблемы, там не было никогда протестов, там вот у них есть профсоюзы, эти профсоюзы никогда не протестовали, там полностью тоталитарный и авторитарный режим. Вот. И если бы они хотели, запретить там посещение ресторанов там и так далее, они бы это сделали.
А почему не хотят?
Ну, я вам еще раз говорю, для них они ведут антилюдскую политику. Для них чем хуже, тем лучше. Ну, по-другому я не могу сделать вывод.
Павел, что делать жителям Донецка и Луганска, украинским гражданам, которые оказались вот в изоляции сейчас на оккупированных территориях? Чем Украина им может помочь? Вопрос вот к вам, как представителю омбудсмена в Донецкой и Луганской области. Есть ли куда обращаться? Или ведь выехать они ведь даже не могут?
Вы, ну, понимаете, ну, как бы вопрос действительно очень острый стоит. Но, во-первых, необходимо начинать хотя бы с элементарных мер противодействия распространению инфекции. Первое – это самоизоляция. Второе – это чаще мыть руки. Третье – это носить маску. То есть вот не должно быть такого, как женщина говорит, я маску одела, пришла в больницу, на меня, говорит, как на сумасшедшую смотрели. Да? То есть это все исходит из общества. То есть в первую очередь для противодействия распространению этой коронавирусной инфекции необходимо соблюдать вот такие меры. Меры гигиены и самоизоляция. Меньше посещать сейчас, посмотреть действительно кадры, что в Италии творится, что сейчас в Америке, во Франции, как люди умирают, и действительно к этому задуматься и серьезно к этому отнестись. И посидеть это время в самоизоляции, насколько это возможно. То есть, ну, это мой такой совет. На самом деле мы с вами, нам советуют то же самое, потому что на сегодняшний день вакцины, да, лекарства от коронавируса не изобрели, поэтому всем советуют именно вот такие меры. То есть жители ОРДЛО, они сейчас могут это делать. Поэтому начинать надо хотя бы вот с этого.
Ну, в общем, рассчитывать на себя, я вас правильно понимаю?
Ну, конечно. Ну, вы же поймите, если вы правильно же понимаете, да, то у украинской власти и правительства нет доступа на временно оккупированную территорию.
Уже и ОБСЕ, вот с 21 марта не пускает и мониторов ОБСЕ туда.
Ну, этой информации я не знал. Но смотрите, уполномоченная Верховной Рады Людмила Леонтьевна Денисова, когда вот делала обращение на прошлой неделе, она призвала международные организации, у которых есть туда доступ, оказать помощь, там, провести мониторинг этих людей и в том числе повлиять на незаконные вооруженные формирования, чтобы они начали думать о людях и ввели в действие там карантинные режимы, начали вводить противодействие. На сегодняшний день я могу констатировать то, как я вам сказал. Они это начали делать, но если мы этим уже занимаемся, вот уже третья неделя пойдет, да, то они только начали это делать. Поэтому подвижки кое-какие есть. То есть, ну, мы влияем на это настолько, насколько мы можем, поймите правильно. Мы, к сожалению, если был бы у нас там доступ и ситуация была по-другому, все было бы иначе. А так, насколько мы можем, уполномоченная каждый день моей работы с ней начинается с отчета, что происходит на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областях и как можно помочь. И поверьте, она все механизмы и все инструменты влияния использует для того, чтобы хоть как-то помочь людям на оккупированной территории Луганской и Донецкой областях. Я вас уверяю в этом.
Хорошо, это был Павел Лисянский, представитель омбудсмена Донецкой и Луганской областях, основатель Восточной правозащитной группы. Вопрос последний эксперту Национального института стратегических исследований Валерию Кравченко. Валерий, вот Центр «Новая Европа» опубликовал исследование о 8 сценариях конфликта на Донбассе, и в частности и вас опросили, ваш прогноз просили, дают озвучить сценарии. Первый — статус-кво, второй — замороживание конфликта, третий — реинтеграция Донбасса на основах децентрализации, четвертый — автономизация, особый статус Донбасса, пятый — военная операция Украины с возвращением оккупированной территории, шестой — российское наступление, полномасштабное вторжение в Украину, седьмой — выход Украины из минских переговоров, восьмой — введение миротворческой миссии на Донбасс. Валерий, как считаете, какой сценарий сейчас наиболее вероятен, и какие поправки внесла вот эпидемия коронавируса в эти возможные сценарии? Вам не кажется, что под шумок, да, под во время эпидемии может начаться какое-то наступление или обострение на Донбассе? Такой сценарий не рассматриваете, что Дмитрий Козак заставит Украину подписать соглашение о создании консультативного совета?
Ну, обострение военное, эскалация именно военная не ожидается сейчас. Тут есть, кроме определенных моментов, связанных с коронавирусом, с эпидемией, еще с чем-то, объективный фактор – это цена на нефть. Мы понимаем, что Россия будет готова воевать, вообще, в принципе, продуцировать напряженность, только когда цена на нефть будет в районе 60-70 долларов, а сейчас она 25. То есть это будет авантюра. То есть я думаю, что именно по этой причине такой авантюры не состоится. То есть будут задействованы политические инструменты исключительно. Мой прогноз — это статус-кво. Это если брать именно ситуативный, то есть сейчас, на этот год, поддержание статус-кво, потому что Россия в этом году занимается Беларусью. Если мы говорим про следующее...
Что вы имеете в виду? Занимается Беларусью?
Беларусь будет иметь выборы, это день рождения Александра Лукашенко, президента. То есть это тот момент сейчас, когда Россия должна дожать Беларусь, пойти на подписание союзного государства. Дедлайн этот год, почему? Потому что следующий год военное учение «Запад-2021» на территории Беларуси в том числе, с выходом на страны Балтии, и создание напряженности вследствие вот этих учений. То есть военные аэродромы, то есть это очень большой интерес, который имеет Россия. И вот дедлайны по Беларуси, они более такие ургентные, то есть более срочные. Что касается Украины, то здесь план Козака, он состоит в преднестровизации конфликта, постепенном сведении его во внутреннюю плоскость, что это гражданская фактически война. Для этого и нужен консультационный совет, это первый шаг, про которые мы можем говорить. И то есть вот эти политические инструменты, возможно, инкорпорированы в наши пожелания. Мы говорим про регулирование на основе децентрализации, но я думаю, Россия подумает, как это использовать и предложить нам так, чтобы мы это не поняли до конца, что нам предлагают. То есть это здесь большие возможности игры. Я думаю, что заморозки конфликта как таковой не произойдет, хотя это тоже вероятный сценарий, но заморозка не нужна сейчас ни России, ни Украине. Украине объективно мы потеряем любой контакт. Это, в принципе, наш план Б, про который мы говорили, про который говорил даже господин Ермак, условно стена на территории, там, которая разделяет оккупированные и неоккупированные территории. То есть, но это потерять окончательно фактически доступ и самим себе закрыть доступ к этим территориям. Я думаю, это нежелательно. Ну и для России не нужно также замораживать, потому что Донбасс — это не момент решения, это момент, такой драйвер для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. То есть Донбасс нужен для того, чтобы решать вопросы по Украине. Собственно, и Украина вся нужна для России не как самоцель, а для того, чтобы дальше решать вопросы по отношению к НАТО, к Европе, к западному либеральному миру. То есть это момент реванша, ревизии миропорядка, который Путин себе строит в голове после обнуления. Кстати, момент обнуления тоже нельзя сбрасывать со счетов, поскольку рейтинг Путина сейчас, насколько я помню, 35% в России, уникально низкий. Обнулился он с таким низким рейтингом. У него есть сейчас определенная проблема, как поднять этот рейтинг. И в желании поднять этот рейтинг, он может пойти вплоть до авантюры, вплоть до военной авантюры. То есть такой сценарий, вероятность такого сценария также есть, несмотря на вот то, что я говорил до этого, цена на нефть, климат, который не соответствует ожиданиям, да, то есть России. Но, тем не менее, то есть сейчас, если не получится игра в хорошую Россию, она пытается играть, отправляя самолеты в Италию, 17 самолетов с помощью, пытаясь показать себя как хороший актер, пытаясь договариваться по Донбассу. То есть если не получится игра в хорошую Россию, будет плохая Россия.
Спасибо большое. Это был Валерий Кравченко, эксперт Национального института стратегических исследований. Дончанин, включался, основатель Восточной правозащитной группы и представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях. Павел Лисянский. Мы говорили о том, зачем группировки ЛДНР изолируются от Украины и ОБСЕ. Друзья, пожалуйста, берегите себя на неподконтрольных территориях. Соблюдайте, пожалуйста, правила карантина и самоизоляции. Мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев пробыл в плену российских гибридных сил 2.5 года. Сегодня он на свободе.
Ребята, это Стас Асеев. Всех приветствую. В первую очередь тех, кто все еще остается в плену и в оккупации. Мы часто обсуждали с вами вопросы поддержки со стороны тех людей, которые выйдут. И я хочу, чтобы вы знали, что вас никто не забыл. Людям, которым я обещал эту поддержку, я гарантирую, что я уже встретился и буду в дальнейшем встречаться с людьми, которых мы обсуждали. Держитесь, не раскисайте, не теряйте себя психологически. В конечном итоге все это когда-то закончится. Вы должны знать, что вас никто не забыл, и для вашего освобождения уже прямо сейчас делается все, что только в наших силах.
Друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас мы полистаем свежую прессу.
Введение в Украине режима чрезвычайной ситуации поставило население страны в весьма непростое положение. С одной стороны, исходит реальная угроза от коронавируса, с другой, многие украинцы живут от зарплаты до зарплаты, не имея сбережений на черный день. Об этом пишет газета «Донецкие новости». По мнению экс-главы Киевской обладминистрации Михаила Бно-Айрияна, ключевое отличие ситуации с коронавирусом между Украиной и западными странами – это тотальная бедность украинцев. Сбережения миллионов людей не превышают 1-2 среднемесячных зарплат. Закрытие рабочих мест для них – это настоящая финансовая катастрофа. Откуда километровые очереди на автобусных остановках? Все в надежде доехать на работу и сохранить ее. Экс-чиновник убежден, что запас прочности людей максимум 2-3 месяца. Затем наступает граница, которую нельзя пересекать при любых условиях. Подробнее читайте в статье «Особенности национального карантина или о пользе лечебного голодания». Интернет-издание РБК «Украина» также пишет о том, что Украина, едва успев нащупать макроэкономическую стабильность, рискует с головой уйти в новый кризис, выйти из которого будет гораздо сложнее, чем странам Евросоюза. Дело в том, как пишет сайт, ЕС готов вливать десятки миллиардов евро в наиболее пострадавшие от коронавируса экономики. У Украины же такого запаса прочности нет. Чиновники руководствуются принципом, что лучше пересидеть дома без денег, чем ждать повторения в Украине итальянского сценария эпидемии. Бизнес же опасается, что дальнейшие шаги государства приведут к закрытию предприятий, а потом к росту безработицы и преступности. И в конечном счете даже это не остановит эпидемию. Подробнее в статье «Вирус бедности». Российское правительство временно ограничило въезд в страну для граждан других стран. Исключение сделали только для граждан Украины и лиц без гражданства, проживающих на оккупированной территории Донбасса. Таким образом, мы стали свидетелями настоящей спецоперации по присоединению Донбасса на фоне пандемии. Это утверждает журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. Журналист отмечает, что решение Кремля еще раз демонстрирует российские намерения относительно Донбасса. Москва могла бы заставить своих марионеток в регионе закрыть линию разграничения с Украиной, но свою границу пока что не открывать. И тогда возникли бы предпосылки для строительства в оккупированном анклаве собственной государственности. Однако Путин решил иначе. Украину закрыть, Россию открыть. Портников утверждает, что Кремль хочет просто присоединить украинскую территорию к Российской Федерации. Столько, сколько удастся отхватить.
Застряли в Ордло до конца карантина. Из-за закрытия КПВВ некоторые переселенцы, которые давно живут и работают на свободной части страны, остались отрезанными в оккупации. Их не впускают домой на подконтрольную, так как формально по регистрации их дом в Донецке и Луганске. В проблеме разбиралась моя коллега Дарья Куриная.
Виктория работает и живет в Харьковской области. Она приехала в гости к родителям в Макеевку, но выехать домой из-за карантина не смогла. Женщину не пропустили на КПВВ, ведь у нее регистрация на оккупированной территории.
Я собиралась 17 числа выезжать обратно на работу. 16 числа вечером я стала читать в интернете, что уже стали писать, что не выпускают с завтрашнего дня никого. Но думаю, я все равно поеду. Действительно, я же там работаю. И в базах же видно. Но думаю, может, я смогу им объяснить, что я действительно там проживаю постоянно в Харьковской области. Вот я говорю им, я работаю в государственной организации, я работаю в школе. Они говорят, нам тогда нужна справка, оригинал, чтобы вы нам ее показали. Мне, я позвонила директрисе, она мне эту справку сделала и скинула по вайберу фотографию этой справки. Но им так не подходит. То есть справка должна быть на руках. Я же не знала, что эта справка мне пригодится. Естественно, я с собой ее не брала, сколько ездила, никогда она не нужна была.
По ее словам, простоять на КПВВ пришлось 5 часов. Но уехать все равно не вышло ни ей, ни другим. На блокпосту она познакомилась с людьми, оказавшимися в похожей ситуации.
Они нас даже не пропускали на нулевом, они нас остановили, просили, пытались, ну, что-то, звонили на горячую линию туда, в эту пограничную службу, ну, а толку ноль. У многих, ну, действительно, там женщина была, ей тут у нее три квартиры разбомбленная, ей позвонили соседи, сказали, что там что-то течет. И она приехала проверить, у нее квартира разбомбленная вообще, и у нее свое жилье есть на территории Украины, и с собой были документы на это жилье. Но зарегистрирована в паспорте, она еще, ну, здесь, то есть она не меняла прописку.
В государственной пограничной службе объяснили, сейчас решение о пропуске в порядке исключения принимает только командующий штаба ООС.
Прикордонники не встановлюють обмеження щодо перетину лінії розмежування. Таке право має командувач операції об'єднаних сил. Відповідно, від 22 числа ним встановлені обмеження щодо перетину лінії розмежування за окремими випадками, життєво необхідними, може бути прийнято окреме рішення відносно тієї чи іншої особи у разі наявності підтверджуючих документів. І такі рішення приймає виключно керівництво штабу операції об'єднаних сил.
Рассказал Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы. По словам Демченко, за прошедшие сутки через линию разграничения пропустили в таком вот исключительном порядке 16 человек. 8 человек на неподконтрольную территорию и еще 8 на подконтрольную. Все, что может сделать госпогранслужба, это изучить документы и обратиться в штаб ООС. В пресс-службе штаба ООС сообщили, что прописка больше не играет никакой роли, так как пункты пропуска закрыты. И точка.
Повністю припинено перетин кордону, тільки там крайніх життєво важливих рішень, ну там гуманітарних рішень, випадків і так далі. Коли там, ну, є така крайня необхідність, там є причини, там, знаєте, це воз'єднання сім'ї, там виїзд на лікування, не дай Бог, там смерть, там родичі і так далі. А все решта, реєстрація, все вже припинено. Є рекомендації, там кожен випадок якби розглядається окремо, треба документи підтверджувати і так далі. Наприклад, якщо це смерть близького родича, значить довідка про смерть. Якщо вона там, я не знаю, багатодітна мати, десь от вона вертається, не встигла до закриття. У неї підтверджують документи, що там малолітні діти проживають і так далі. Ну, тут різного роду є довідки. Там треба вже на місці розбиратися.
Говорить Павел Ковальчук, прессекретарь штаба ООС. Кроме того, говорит Ковальчук, если украинская сторона и пропустит человека, то нет гарантии, что его впустят или выпустят вооруженные формирования так называемых ДНР и ЛНР. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
В 1968 году в Горловке воздвигли первый памятник рабочему человеку с полным портретным сходством. Это был шахтер Никита Изотов. До этого времени на монументах изображали абстрактных рабочих. Могучий человек в рабочей спецовке с шахтерской лампой в руке, словно только что поднялся на гора после напряженной смены. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатные. По прогнозам синоптиков, завтра, 26 марта, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 3 до 5 градусов мороза, днем воздух прогреется до плюс 15. И напомню, что в ближайшее воскресенье, 29 марта, Украина переходит на летнее время, стрелки часов необходимо будет перевести на 1 час вперед. Отмечу, что все гаджеты и электронные устройства, которые подключены к интернету, автоматически в 3 часа ночи переведут время.
Друзья, это было радио «Донбасс. Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Спасибо, что провели с нами этот час. Напоминаю, наш проект «Радио «Донбасс. Реалии» ведет живой блог «Донецк и Луганск» во время пандемии. Вы можете найти его на сайте Украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс». Давайте держать связь. Расскажите, что происходит в вашем городе во время этой пандемии. Вы можете позвонить нам на автоответчик. Его номер такой же, как и номер прямого эфира 0800 300 403. Дождитесь звукового сигнала и говорите, мы слушаем все ваши звуковые сообщения. Также вы можете с нами связаться в социальных сетях. Радио «Донбасс Реалии» есть ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до встречи завтра в это же время.
Слушали «Донбасс Реалии».